Глава 7. Долина уничижения Эми.
«Да он вылитый циклоп», — сказала Эми однажды, когда увидела Лори, несущегося галопом верхом на лошади по лужайке. «Вот зачем ты обзываешься? У него ведь два абсолютно нормальных глаза, причем очень даже красивых», — воскликнула Джо, которую задело такое высказывание в адрес ее друга.
«Да я и слова кривого о его глазах не сказала. Чего ты злишься-то? Я всего лишь хотела сказать, что восхищаюсь, как он лихо ездит верхом».
«Тю, так ты имела в виду кентавра, а назвала его циклопом. Вот как можно так спутать?» – воскликнула Джо, громко расхохотавшись.
«Вот чего сразу смеяться надо мной? Подумаешь, небольшая оговорочка», – недовольно сказала Эми.
«Эх, мне бы хоть чуток тех денег, что Лори тратит на свою лошадь», – добавила она тихонько и невзначай, будто разговаривая сама с собой. Но надеясь, что сестры ее все же услышали.
«Зачем тебе деньги?» – ласково спросила Мэг, пока Джо снова хохотала над очередной оговоркой Эми.
«Ах, мне они так нужны! Я в долгах, как в шелках. А карманные деньги, которые мне дала Марми на этот месяц, я уже все потратила».
«В каких еще долгах, Эми? О чем ты говоришь?» – серьезно спросила Мэг.
«Я уже должна дюжину лаймов, а может и больше. И пока у меня не будет денег их купить, я не смогу вернуть одноклассницам свой лаймовый долг. А в лавке мама не разрешает брать их в долг».
«Так, а ну-ка с этого места поподробнее. Сейчас что, в моде лаймы? Только ж недавно все были помешаны на маленьких мячиках из индийского каучука».
Эми говорила с такой драмой в голосе, что Мэг и Джо едва сдерживали смех.
«Видите ли, девочки в моей школе постоянно их покупают. И если ты не хочешь слыть жадиной, ты просто обязан тоже это делать. Сейчас все помешаны на этих лаймах. И втихаря от учителя облизывают и грызут их во время уроков. Они даже стали своего рода валютой. Их выменивают на карандаши, кольца для бус, бумажных кукол или еще на что-нибудь. Если тебе кто-то нравится, ты обязан угостить этого человека лаймом. Это будет считаться знаком признания. А если ты на кого-то обиделся или злишься, то чтобы показать это, ты демонстративно съедаешь лайм прямо перед носом у этого человека и не делишься с ним. Тебя угостили лаймом? Будь любезен угостить в ответ.
Меня уже столько раз угощали. Я просто обязана вернуть этот лаймовый долг. Ведь на кону стоит моя репутация.
И сколько тебе нужно, чтобы вернуть долг? Спросила Мэг, доставая кошелек.
Четверти доллара будет вполне достаточно. Даже еще останется несколько центов тебе на угощение. Ты же любишь маринованные лаймы?
Ну, вообще не очень. Так что можешь забрать мой лайм себе.
Вот, держи. Только не трать все сразу. У меня у самой не так много осталось.
О, спасибо. Наверное, приятно, когда у тебя всегда есть карманные деньги.
Ох, и пир же я закачу. На этой неделе я не съела ни одного лаймика. Как только видела, что кто-то идет ко мне с угощением, сразу же ретировалась. Ведь это так унизительно принимать дар, когда знаешь, что не можешь вернуть долг.
На следующий день Эми зашла в класс одной из последних. Она не могла устоять перед соблазном гордо продефилировать перед всеми с целым пакетом сочных маринованных сокровищ. Прежде чем также демонстративно отправить заветный пакет под парту. В течение следующих нескольких минут все перешептывались, что Эми Марч принесла 24 лайма. Один она села по дороге в школу и собирается угощать избранных ею счастливчиков. Девочки наперебой принялись оказывать Эми знаки внимания. Кэти Браун тут же пригласила ее в гости на девичьи посиделки. Мэри Кингсли настоятельно вручила Эми свои часы и сказала, что она может пользоваться ими до следующей перемены. А Дженни Сноу,
которая никогда не упускала возможности коварно подшутить над Эми относительно ее лаймовых долгов, тут же закопала топор войны и ангельским голосом предложила списать у нее злополучные задачи по математике, которые Эми так не любила. Но Эми не забыла резких замечаний мисс Сноу о неких особах, чьи приплюснутые носы за милю учуют чужой лайм. И хоть обычно эти особы ведут себя весьма заносчиво, они не гнушаются, есть дармовые лаймы, и мгновенно разбила надежды юмористки Сноу фразой «Зря стараешься, все равно ничего не получишь». В то утро школу посетил некий высокопоставленный гость, и безукоризненно начерченные географические карты Эми были отмечены им как исключительно точные. Эта высокая похвала легла горьким осадком в душе мисс Сноу, а мисс Марч, заметив недовольную физиономию Дженни, задрала нос и высокомерно зыркнула в ее сторону. Но, увы и ах, своей гордыней Эми свела на нет утреннюю блистательную победу над соперницей, а мстительная Сноу уже планировала сокрушительный реванш. Стоило лишь смолкнуть похвалам почетного гостя, который уже готов был откланяться и удалиться по своим делам, как Дженни подняла руку под предлогом важного вопроса. И после того, как мистер Дэвис предоставил ей слово, во всеуслышание объявила, что мисс Марч прячет под партой маринованные лаймы. Такой подлости Эми никак не ожидала. Поставленный в неудобное положение перед высокопоставленным гостем мистер Дэвис тут же наложил запрет на хранение маринованных лаймов в его классе и торжественно пообещал придать публичному наказанию первую же нарушительницу этого распоряжения. Все помнили, как этот суровый джентльмен жестоко боролся с любителями жевательных резинок, как сжег конфискованные ему учениц романы и газеты, как устраивал показательное позорное чтение записок, которые ученицы передавали друг другу на уроках. А еще он запретил гримасничать, придумывать прозвища и рисовать карикатуры. Он готов был применить самые жесткие дисциплинарные меры, лишь бы держать в узде полсотни вверенных ему непослушных девчонок. Принято считать, что самыми злостными нарушителями дисциплины являются мальчики. Но и девочек не стоит снимать со счетов, ибо и среди них попадаются особи, крайне изобретательные на разного рода выходки. Особенно, когда дело касается нервного джентльмена с замашками тирана, у которого напрочь отсутствует педагогический дар. Мистер Дэвис знал греческий, латынь, математику и много других наук. Поэтому его посчитали хорошим учителем. А вот его ужасные манеры, отвратительный характер и патологическую нелюбовь к детям почему-то не сочли препятствием для его педагогической деятельности. Коварная Дженни Сноу выбрала самый что ни на есть подходящий момент для мести. Сегодня мистер Дэвис был нервным и раздражительным, как никогда. Утренний кофе оказался слишком крепким. От холодного пронзительного ветра у него разыгрался ревматизм. А ученицы вели себя не так почтительно, как он, по его мнению, того заслуживал. Словом, в тот день он рвал и метал в поисках несчастной жертвы, на которой можно сорвать накопившуюся злость. И замечание о лаймах стало той спичкой, которая подожгла фитиль и взорвала эту бочку с порохом. Его обычно бледное лицо побагровело от ярости, и он ударил по столу кулаком с таким грохотом, что Дженни уже была не рада своей затее и поспешно опустилась на место. «Внимание, юные леди!» – рявкнул он. В классе повисла гробовая тишина, и 50 пар глаз сосредоточенно смотрели на разгневанного учителя. «Мисс Марч, к доске!» Эми встала – Она как могла пыталась сохранять невозмутимость, что было крайне сложно, потому что совесть, отягощенная мыслью про тайник с лаймами, сильно ее мучила. «И захватите с собой лаймы, которые лежат у вас под партой», – неожиданно добавил мистер Дэвис. Эми в ужасе замерла на месте.
«Все не бери», – прошептала ее смышленная соседка по парте.
Эми поспешно вытряхнула из пакета полдюжины лаймов, а остальные отнесла и положила на стол мистера Дэвиса, в надежде, что, вдохнув восхитительный аромат этих чудных лакомств, он не устоит и сменит гнев на милость. Но к ее превеликому несчастью, мистер Дэвис считал этот запах исключительно отвратительным, так что гнев его только усилился. «Это все?»
«Не совсем», – запнулась Эми.
«Немедленно принесите остальное!»
Бросив печальный взгляд на своих подружек, Эми повиновалась.
«Вы уверены, что больше ничего не осталось?»
«Я никогда не лгу, сэр».
«Что ж, ладно. А теперь избавьтесь от этой мерзости. Берите по два в каждую руку и выбрасывайте в окно».
По классу пронесся приглушенный вздох отчаяния, ибо надежда получить заветное угощение окончательно улетучилась. Сгорая от стыда и гнева, Эми 6 раз проделала позорный путь от учительского стола к окну. И каждый раз, едва очередная пара отменных сочных лаймов вылетала в окно, на улице раздавались радостные крики, только усугублявшие страдания Эми и ее подруг. Ведь эти ликующие возгласы говорили о том, что ее лаймы прибрали к рукам маленькие ирландские гаденыши, которых Эми и ее компания люто ненавидела. Происходящее вызвало негодование абсолютно у всех присутствующих, кроме мистера Дэвиса, естественно. Ученицы бросали на него то возмущенные, то умоляющие взгляды. А одна страстная любительница лаймов даже разрыдалась от этого кощунственного зрелища. Когда все лаймы окончательно и бесповоротно вылетели в окно, мистер Дэвис самодовольно хмыкнул и грозным тоном провозгласил: «Юные леди, вы же помните, что я говорил вам на прошлой неделе? Мне жаль, что нам всем пришлось лицезреть то, что сейчас произошло, но я никогда, повторю, никогда не позволю нарушать мои правила. Я человек слова, и если я сказал, что нарушитель понесет наказание, не сомневайтесь, так оно и будет. Мисс Марч, протяните руку вперед». Эми вздрогнула и спрятала руки за спину, обращая на него умоляющий взгляд. Вообще, благодаря своему образцовому поведению, Эми была любимицей старикашки Дэвиса, как его за глаза называли девочки. И казалось, что он даже начал колебаться, не нарушить ли ему свое слово и обойтись лишь предупреждением. Но тут одна из учениц возмущенно фыркнула. И каким бы тихим ни был этот фырк, его хватило, чтобы мимолетный порыв к милосердию бесследно исчез, и судьба нарушителя была предопределена. «Руку вперед, мисс Марч!» – раздраженно приказал он. Гордость не позволяла Эми плакать или просить пощады. Поэтому, стиснув зубы и величественно откинув голову, она, ни разу даже не дрогнув, вынесла несколько жгучих ударов по своей маленькой ладошке. По правде говоря, мистер Дэвис ударил всего пару раз, и то не сильно. Но это было неважно, ибо Эми, которую в жизни никто ни разу и пальцем не тронул, данное наказание показалось не менее оскорбительным, чем настоящая публичная порка. «А теперь встаньте перед классом и стойте так до перерыва», – сказал мистер Дэвис, решив, что коли он уже начал, то должен довести дело до конца. Это было просто невыносимо. До этого момента Эми с ужасом думала об унижении, которое ей предстоит пережить. Когда она вернется на свое место, и до конца урока на нее будут глазеть сочувственные лица подруг и злорадствующие физиономии соперниц. Но стоять перед всем классом... На мгновение ей даже показалось, что земля уходит у нее из-под ног, а сердце разрывается от горя. Но горькое чувство несправедливости и злость на Дженни Сноу помогли ей стойко пережить этот позор. Она стояла с гордо поднятой головой, уставившись в одну точку на дальней стене, и даже ни разу не пошевелилась. Через 15 минут прозвенел спасительный звонок, возвещавший об окончании урока. Эми навсегда запомнила пережитое унижение. Возможно, кому-то другому это могло показаться делом житейским и тривиальным. Но для Эми это был тяжелый опыт. Потому что все 12 лет своей жизни она была окружена лишь добротой и любовью. «Как я расскажу об этом дома?» С ужасом подумала она. «Ведь теперь они не будут относиться ко мне как раньше». Итак, мучительные 15 минут прошли, и долгожданное слово «перемена» зазвенело в ушах Эми. «Вы можете идти, мисс Марч», — сказал мистер Дэвис. При этом в голосе его улавливалась некая неловкость. «Думаю, мистер Дэвис еще не скоро забыл тот укоризненный взгляд, который бросила на него Эми». Потом, не сказав ни слова, она направилась в раздевалку и, схватив свои вещи, покинула это ужасное место. Навсегда, как она тогда в сердцах, сама для себя решила. Домой Эми вернулась в совершенно расстроенных чувствах. А когда с работы пришли старшие сестры, состоялся семейный совет, решительно осудивший поступок мистера Дэвиса. Миссис Марч по большей части молчала, с тревожным видом всячески пытаясь утешить обиженную дочку. Мэг омыла оскверненную учителем ладонь глицерином, а затем и собственными слезами. Бет была в растерянности, потому ситуация была настолько серьезная, что даже ее любимые котята не могли утешить Эми. Джо в гневе предложила немедленно арестовать мистера Дэвиса. А Ханна пригрозила кулаком злодею и принялась, что есть мочи, толочь пюре. Точно в кастрюле у нее был не картофель, а сам мистер Дэвис. Кроме близких подруг, бегство Эми практически никто не заметил. Зато ни от кого не укрылся другой факт. После перерыва мистер Дэвис вдруг стал... просто воплощением доброжелательности. Хотя он и заметно нервничал. Незадолго до окончания занятий в класс вошла Джо. С самым что ни на есть угрюмым выражением лица она подошла к столу мистеру Дэвиса, молча вручила ему письмо от матери, затем забрала оставшиеся вещи Эми и вышла, демонстративно вытерев ноги о преддверный коврик. Словно избавляясь от грязи и пыли этого отвратительного места. «Так, в школу ты пока можешь не ходить. Но я хочу, чтобы ты каждый день занималась дома вместе с Бет», сказала миссис Марч в тот вечер. «Я не одобряю телесное наказание, а в отношении девочек считаю их вообще неприемлемыми. И мне категорически не нравится манера преподавания мистера Дэвиса. А еще я считаю, что некоторые твои подружки плохо на тебя влияют. Думаю, я напишу твоему отцу, и мы решим, как нам быть в этой ситуации. Вот и хорошо. Вот бы все девочки ушли из этой ужасной школы. Пусть все узнают, какие устаревшие и варварские методы они используют. Это же уму непостижимо. Как можно было так поступить с лаймами? Как вообще может у кого-то подняться рука выкидывать такую вкуснятину?» Вздохнула Эми с многострадальным видом. «А вот мне совершенно не жаль, что ты их лишилась, потому что ты нарушила правила и заслужила наказание». Таков был строгий ответ матери, который застал Эми врасплох, ведь она не ожидала от нее ничего, кроме сочувствия. «Ты что,
«Хочешь сказать, что рада, что меня опозорили перед всей школой?» – воскликнула Эми. «Ну, я бы выбрала иной воспитательный метод», – ответила ее мать. «Хотя я не уверена, что более мягкое наказание заставило бы тебя как следует задуматься над своим поведением. Ты становишься слишком тщеславной и высокомерной, моя дорогая. И сейчас самое время начать работать над собой. У тебя много талантов и достоинств, но не нужно ими хвастаться. Ибо тщеславие губит истинного гения. Настоящие таланты доброта отнюдь не пострадают, если не выставлять их на всеобщее обозрение. Ведь рано или поздно их все равно заметят и оценят по достоинству. А если и не заметят, то уже само осознание своего таланта и использование его для правого дела уже достаточная награда. И запомни, милая, что самая ценная черта подлинного таланта – это скромность». «Абсолютно верно!» – воскликнул Лори из угла гостиной, где играл в шахматы с Джо. «Когда-то я знал одну девочку, у которой был настоящий талант к музыке. Но она даже не подозревала об этом. И когда кто-нибудь говорил ей, какие прелестные мелодии она сочиняет, оставаясь один на один со своим роялем, она думала, что над ней смеются. Хотела бы я познакомиться с этой милой девочкой. Возможно, она согласилась бы мне помочь, а то я такая глупая», – сказала Бет, стоя рядом с ним и внимательно прислушиваясь. «Ты знаешь ее, и она помогает тебе даже больше, чем ты думаешь», – ответил Лори, и его черные глаза лукаво блеснули. Так что Бет внезапно покраснела и уткнулась лицом в подушку дивана, совершенно пораженная таким неожиданным комплиментом. Джо позволила Лори выиграть партию в знак благодарности за похвалу своей любимицы Бет, которую, правда, было никак не уговорить сыграть для них после комплимента Лори. Так что за пианино сел сам Лори, заиграл самую свою веселую мелодию и даже спел. Настроение у него было прекрасное, как, впрочем, и всегда, когда он гостил у Марчей. Когда он ушел, Эми, которая весь вечер молчала и с задумчивым видом сидела в кресле, вдруг неожиданно спросила, словно ей в голову пришла какая-то важная идея. «А Лори – способный и успешный мальчик?» «Да, у него отличное образование, и он очень талантлив. Из него вырастет прекрасный человек, если его не избалуют, и он не зазнается», – ответила мать. «И он не тщеславный?» – спросила Эми. «Ни капельки. Вот почему он такой очаровательный, и мы все его так любим». «Да, теперь я, кажется, понимаю. Иметь достижения и быть элегантным приятно само по себе. И вовсе не нужно хвастаться этим и задирать нос», – задумчиво сказала Эми. «Как бы скромен ни был человек, его таланты воспитания сразу видны. Вот почему не следует выставлять их на показ», – сказала миссис Марч. «Да, это как если бы у тебя было много туфель, платьев и шляпок, и ты решила надеть их все одновременно. Как говорится, я надену все лучшее сразу», – вмешалась в разговор Джо, и поучительная лекция закончилась всеобщим взрывом смеха.